Жареный успех.
И здесь у нас сегодня в студии Евгения Симонова и Андрей Ишпай. Наши телефоны прямого эфира 783-90-25, 783-90-26. Чуть позже мы обязательно подключим к разговору наших слушателей. А пока напомню, что повод для нашей встречи – фильм, который называется «Многоточие», который идет в том числе и в Москве, да, в кинотеатрах. Вы можете пойти и посмотреть, если захотите. Я думаю, что захотите в любом случае, поскольку просто посмотреть на любимую артистку, которая считает, что ее никто не помнит. Вот тут наши слушатели все перевозбудились по этому поводу, кричат: «А как же? А вот это? Нет, мы все помним». Так что, Женя, все помнят. Тем более, в театре вы востребованный человек, много играете в театре Маяковского. И зал, по-моему, приходит у вас полный зал.
Да, но там у нас команда такая крепко играет. Там не только я.
Как любит прятаться, делить славу. Но, возвращаясь к кино, все-таки, что мне еще кажется важным, всегда очень такое бережное отношение в работах вот Андрея Ишпая и Евгении Симоновой, бережное отношение ко времени. Хотя каждый раз, когда над чем начинаешь говорить, кажется, что вроде как это не главное, а мне кажется, что это все-таки одно из самых главных действующих лиц в ваших картинах. По-моему, вот тут кто-то вспоминал этот фильм «День свадьбы придется отложить», так назывался фильм?
Нет, он назывался «Когда играли Баха».
Да. Вот там тоже все идет в конкретное время, даже, по-моему, в конкретный день. Да,
там три дня в разное время происходит.
И всегда нам четко указывают дату, какой-то год, да. И там радио играет, по-моему, бесконечные по радио советские обращения. Это все на этом фоне происходит. Здесь то же самое, конкретное время. Не просто так намеками, а нам даже год указывает 1961, вот на какой-то там этой, что это там, гайка какая-то большая. Да? Ну вот. Что такое образ Ленина, скелет Ленина, который здесь весь фильм фигурирует в качестве задника, если говорить театральным языком, то есть на фоне этого скелета ленинского происходят все любовные события. Андрей, для вас все-таки это не случайный символ?
Да нет, конечно, это же 20 век весь был прожит в СССР под этим знаком, и он существовал везде.
Простите, объясню просто для слушателей, поскольку не все смотрели, я сказал скелет Ленина. Это каркас большого ленинского монумента, который вот монтирует Кира Георгиевна, скульптор, главная героиня фильма. Да, пожалуйста, Андрей.
И если говорить о конкретном каком-то приближении ко времени, то это очень, так сказать, очень характерный, и все скульпторы, которые потом стали в другом совершенно области работать в наше время, авангардисты, все работали над Лениным, потому что это был заработок. Все фабрики, заводы, колхозы, совхозы, клубы и так далее, везде был Ленин разных размеров. Поэтому это были заказы, и они делали Ленина. И были, конечно, ультразаказы, собственно, над которым работает главная героиня, это огромная скульптура Ленина.
Такая Вера Мухина.
Мы видим, ну да, естественно, мы, конечно, так сказать, мы...
Нет, масштаб не тот, конечно.
Но она талантливый человек, Женя, как вы для себя ее определяли? Я вот, например, этого не поняла, подумала, это вообще имеет значение, что это человек творческий, что она талантлив? Потому что если бы речь шла действительно о художнике, метущемся, нам бы показали обязательно его в работе, что где-нибудь там, тут он Ленин, а там у него где-нибудь под столом лежит что-нибудь такое потрясающее и гениальное, то, что он творит для души. Да? Здесь этого нет.
Нет, мне кажется, что она способный человек, но талант ее, может быть, больше какой-то там, я не знаю, человеческий, чем как ты думаешь, Андрей?
Но это важно, вот то, что... Я хочу просто, чтобы вы объяснили, вот что это такое, ее служение этой власти.
В конечном итоге, вот опять, ты рассматриваешь это с очень социальных позиций. Mm-hmm. В конечном итоге это тот же каркас, который живет в каждом из нас. Это некая такая... некая идея, которая потом оказывается ложной идеей. Она заполняет все нутро, живет внутри, человек в это верит, а потом эта идея его же и убивает. Это происходит постоянно, и человек в основном находится в плену ложных идей, которые бывают уничтожительны для него же самого. Это очень такой сильный образ, который, к сожалению, продолжает существовать в истории. Поэтому это некий образ. Просто он очень активно был выражен в образе Ленина в 20 веке на территории СССР. Он был везде всюду, во всем, на значках. Это очень сильный, так сказать. И поэтому в картине в противовес этому существует огромное дерево, которое нечто живое, что существует в другом пространстве, но тоже существует, и внутри человека тоже. Поэтому это некая борьба, которая происходит внутри человека вообще. Поэтому говорить конкретно об этом времени относительно этого фильма можно, но я думаю, что это все-таки не самое главное.
А что такое 61-й год для тебя?
Ну, это оттепель. Это, конечно, это ощущение какой-то свободы, ощущение нового какого-то дыхания, нового движения. Я чуть-чуть позднее, естественно, сознание приходило, но я прекрасно помню, близко к тому времени. И помню и то общество, которое было вокруг отца, и помню это напор свободы. Пусть тоже ошибочный какой-то, но, во всяком случае, это было значительно. Это были споры, это были открытия каких-то документов. И все-таки постсталинские вот эти десятилетия, наверное, оно было очень сильным по самоосознанию. По самоосознанию. Вот, собственно, те точки в истории, когда происходит это самоосознание, они и открывают эти наши внутренние скелеты. И ведь, в принципе, колоссальное количество людей, тот же Некрасов, он прожил с этой эпохой достойно, он был очень верящим во все коммунистические идеалы, и он потом от этого смог отказаться, он смог выжать из себя этот каркас. Но он был поразительно честный человек относительно себя, относительно мира. Он мог открывать себе этот мир, открывать какие-то внутренние вещи, в которых и каяться, очевидно, по-настоящему каяться и двигаться дальше. И двигаться дальше. Поэтому и такая судьба, и поэтому его выслали же, и он умер, как мы знаем,
в
Париже, да, и там он похоронен, где мы были у него на могиле перед тем, как начинать работать, были дома у приемного сына, и как раз он в этом смысле он удивительный пример. Удивительный пример, который выходит, хотя он очень связан был со временем, но тем не менее он поднимается вообще над ощущением времени, в этом смысле он очень крупная фигура.
Так я все время думаю, вот как бы усилить бы этот образ, надо было его разбить в конце фильма, обязательно, чтобы он его разбил. Вот было бы классно. Я все иронизирую, Андрей, не обращай внимания. Я все время хочу...
Почему? Потому что в каждом человеке режиссер. И когда ты смотришь фильм, который тебя производит на тебя какое-то впечатление, и у тебя рождаются собственные какие-то
или
мысли, ощущения.
Я большое удовольствие получила. Вообще, мне показалось, что это кино, оно очень такое вот предназначено для интимного общения со зрителем. Вот я себе не представляю это кино в большом зале. Хотя вот Андрей рассказал, чем меня совершенно несказанно удивило.
Да, 3000 сидела у нас. 8 это было на площади.
Да, он идет в закрытом таком пространстве, огромном пространстве. И мы как раз были поражены. Нет, это кино надо смотреть именно в кинотеатре.
Серьезно?
И это совершенно неправильно его смотреть на диске.
Дома.
Потому что там пространство, там есть пространство, этот объем, там есть и природа, есть этот монстр, который нависает
над тобой. Да, там красиво, когда на экране.
Есть звуковая партитура. И он, конечно, имеет воздействие именно на большом экране и эмоциональное тоже.
Вот про время тоже я хотела, чтобы вот вы тоже сказали. Вот для вас это важно, время действия и этого фильма, и вообще вот те работы, которые вы делали в кино и в театре. Это важно определяет что-то в характере, в судьбе?
Ну, я могу сказать, что, наверное, все-таки это не самое главное, потому что... Хотя там 61-й год, я помню, мне было 6 лет, но для меня 61-й год это мама, которая в 62-м году она была в Америке, она приехала из Америки и привезла нижние юбки, и вот у нее были такие платья, да, вот те платья, в которых я хожу в картине, поэтому когда я... Замечательный художник.
Да, Ирина Гино.
Которая сделала эти силуэты. И когда я стала надевать эти платья, для меня это было какое-то вот это вот ощущение, что я погружаюсь в ту жизнь, когда я помню маму, я смотрела на нее снизу вверх, и она в этих летящих платьях была очень элегантная, очень, очень такая какая-то молодая и прекрасная. Вот, поэтому такие какие-то очень личные и ощущения. А тема, вот опять же для меня, тема, конечно, она она могла бы быть, там, немножко трансформируя как бы ситуацию, тема вот потери и тема этой непрожитой жизни, она для меня важно то, что это происходит в 19 веке, это происходит там, в 15 веке, и это будет происходить всегда, до тех пор, пока вот в жизнь двух людей будет вмешиваться нечто, там, не знаю, государство или какие-то посторонние силы и обстоятельства, которые будут рушить и не давать людям прожить ту жизнь, которую они должны прожить.
Надо сказать, что оператор замечательный здесь, в этой картине. Кто оператор, скажи?
Максим Тропо, которым я работал над фильмом «Цветущий холм среди пустого поля».
Тоже с Евгением Симоновым. Да. Женя очень красивая в этом фильме. Мне было так приятно смотреть, особенно после «Детей Арбата», где была блестящая актерская работа, но при этом было как-то жалко, что вдруг раз, вдруг была принцесса, и вдруг сразу стала мама.
Да.
Да, было очень ужасно жалко.
Время идет, да.
Нет, ну на самом деле еще принцесса. Я это говорю как зритель. Это действительно
нет,
так очень красиво. Нормально все, нормально. Давайте еще, я хотела про театр поговорить, потому что пришли. Хотя не знаю, как к этой теме отнесется Андрей Шпай. Да?
Хорошо.
Хорошо, да? Да, хорошо. Поскольку спектакль, который я видела последний по времени, «Шаткое равновесие» в театре Маяковского, где Евгения Симонова сыграла главу семейства в пьесе «Олби», мне очень понравилась эта работа. Мне хотелось, чтобы немножко про это тоже рассказали, как она возникла.
Она возникла, вот появилось такое предложение от Сергея Николаевича, и я прочла пьесу «Олби». Это моя была вторая встреча с Олби, потому что перед этим был спектакль Сергея Голомазова «Три высокие женщины» с Верой Бабичевой и Зоей Кайдановской. Спектакль, который я очень любила и люблю, и я понимала, что это автор очень сложный, очень каверзный, очень такой... В нем есть опасность и угроза, потому что он так не открывается какими-то такими ключами простыми и прямыми ходами, там сложно существовать. Поэтому репетировали мы долго, и Сергей Николаевич потратил много времени и много сил на то, чтобы как-то подробно пытаться прорываться куда-то. И он говорил о том, что это не его материал, и что он не очень понимает, что с ним делать. И, в общем, он был очень честен и очень спокойно и терпеливо с нами работал. Там замечательный состав, там Михаил Филиппов, там Ольга Прокофьева. Замечательная роль Олина. И мне кажется, что это такая основная победа. Зоя Кайдановская, Мила Иванилова, которая, к сожалению, временно выпала в связи с болезнью, но вернется в спектакль, я надеюсь. Надежда Бутырцева, Евгений Парамонов и Виктор Запорожский. Такой состав очень сильный, актерский. Но я могу сказать, что до сих пор, хотя мы уже играем несколько месяцев, я не обрела там этого равновесия. Вот «Шаткое равновесие» пьеса, она оставляет вот во мне это. Я до конца не почувствовала ни этой женщины, ни... Вообще вот эти репетиции, я очень люблю их, когда ты бредешь в тумане, как в темном лесу, и бьешься о какие-то деревья, и ты на ощупь какие-то силуэты, которые что-то мерцают там где-то на горизонте, потом что-то такое начинает приобретать какие-то очертания более ясные, и ты к этому движешься. Вот этот процесс поиска, он бывает мучительный, но я очень его люблю, и вот здесь вот этот силуэт этой женщины, он так и остался где-то там впереди. Интересно, для меня я мучительно к ней иду. Каждый спектакль для меня мучительная вот такая вот история, но я пытаюсь все-таки как-то к ней приблизиться. Может быть, мне это когда-нибудь удастся, но пока мне не получилось.
У меня как раз были совсем другие чувства. У меня было как раз ощущение, что это абсолютно вот внятное произведение, в том числе и по актерскому исполнению. И я здесь усмотрела, какие чеховские мотивы. Я пришла домой и сказала, Симонова надо срочно играть «Вишневый сад», Раневскую. Потому что я увидела в этом образе, я увидела Раневскую. Вот что я увидела, не знаю, может, я удивила или нет.
У вас очень богатая фантазия.
Абсолютно. Богатейшая. Я хочу сказать, что я убеждена, что наши артисты в нашем театре, в советском, гораздо тоньше и точнее чувствуют американскую драматургию, чем американские звезды. Преклоняюсь перед Марлоном Брандо и Элизабет Тейлор, которые блистательно там играли в киноэкранизациях Уильямса.
Да, у них драма не в почете, поэтому...
Вспоминая Светлану Немоляеву и Джигарханяна в спектакле «Трамвай желания».
Да, да, это был великий спектакль и великие роли.
Или там ту же Галину Борисовну Волчек в спектакле «Кто боится Вирджиния Вульф». И сейчас вот увидев весь вашу команду в спектакле «Шаткое равновесие», я лишний раз в этом убеждаюсь, что потрясающе вы находите такие удивительные вещи, такую тонкость взаимоотношений, которую невозможно словами описать. Тут ничего лобового нет. Еще я убеждаю. Пришла актриса и говорит, я эту роль не чувствую. Ничего у меня не получается.
Нет, я пытаюсь.
Ну как это?
Я пытаюсь, но еще не получилось.
Там даже есть момент точный, хотя этот разговор, конечно, не для эфира, никому это не интересно, но момент, когда вдруг возникает тема ребенка погибшего, которая есть у Олби и Вирджиния Вульф тоже. Я тут сразу вспомнил текст Раневской,
да.
«Миша, мальчик мой», абсолютно оттуда.
Ну, он под очень сильным был всю жизнь влиянием, он сам это не отрицал, Олби. У меня была моя подруга, которая живет в Америке на «Трех высоких женщинах», она... сказала, что я вернусь в Америку, я позвоню господину Олби и скажу ему.
Там есть, да.
Три русские актрисы играют вашу пьесу так, как никакие американские актрисы не сыграют. Но это моя подруга, она меня любит, мы с ней учились вместе в школе, поэтому это, конечно... Нет, там великие актрисы, ясное дело, просто драма там не так... Там кино мощнейшее, а драматический театр.
Ну, и потом они играют очень хорошо, они играют сюжет. А вот то, что под сюжет. Заскучал режиссер Ишпай, не любит театр. Любите? Как говорят, кинокритики говорят, вот что это за искусство, театр? Сиди, смотри, 2 часа общий план, да?
Да, да, да.
Ну, кинокритики тоже. Ну, как вы, нравится артистка театра Симонова? Или вы считаете, что она лучше работает в ваших фильмах?
У нее очень много работ разных, интересных, и поэтому можно смотреть и в кино, и в театре.
Как дипломатический ответ какой. Ну, а что последнее? Вы смотрите на премьеры, ходите к жене, Андрей?
Это трудное обсуждение вообще. Ну, это все работы, конечно, очень интересные, и когда мы говорим сейчас, если говорить о пространстве кинематографа и о том, что знает, то, конечно, аудитория театральная очень специальная, и она, конечно, несравнима с той массовой аудиторией, которая была у Жени, скажем, так сказать, самых вот тех работах, о которых мы говорим, кинематографических. И вопрос очень сложный для театрального актера. Очень важно сниматься в кино, и, собственно, если вы помните 90-е годы, когда действительно это было большой проблемой, был период, когда и в театры не ходили, практически там за каким-то редким исключением, и когда этот процесс начал разрушаться, и только я считаю, что вот, значит, с 2000-го где-то года, когда опять кинематограф стал обретать свое значение, вот стал возникать вот этот вот всплеск, когда артист появляется в кино и тут же в театре. Это очень важно вообще в жизни актера, вот это взаимодействие. То есть, есть, конечно, специальные театральные актеры, есть, безусловно, и мы знаем многочисленные примеры. Есть киноартисты, но все-таки лучшие примеры именно те артисты, которые умеют работать и в театре, и в кино. Они по-разному об этом говорят. Они по-разному чувствуют эту технологию, они по-разному чувствуют зрителя. И я думаю, что для артиста важно работать и в театре, и в кино.
С очень хорошими режиссерами.
Мрачно добавила Женя.
Ну, наверное, с разными режиссерами. И, наверное, есть разные режиссеры. И тут надо очень четко разделять, что касается, скажем, коммерческой стороны дело, то и режиссеры должны понимать, на что они идут, когда они снимают такое кино, коммерческое или свое ли кино, экспериментальное или еще какое-то. В общем, это надо очень четко разделять, как и актеру, как, ради чего, для чего он идет. Скажем, многие актеры, которые снимали сейчас вот в ситуационных комедиях, у них несколько иная, она вроде популярность, но уже после этой популярности трудно куда-то еще сделать шаг. Очень трудно. Вроде обретается популярность, но сделать шаг в другую сторону очень трудно. Поэтому все это непростой мир, конечно, но он требует очень точного отбора. Что касается моего участия, вот мы сделали с Женей...
Анну Каренину, да?
Спектакль Анны Каренину.
Это ваша первая работа была в театре, Андрей?
Ну, у меня были дипломные спектакли, и потом, да, в общем, была первая работа. И сейчас есть ряд предложений, и... возможно, и будет какая-то театральная работа.
А у вас есть любимая работа Жени Симоновой в театре?
Ну, это трудно сказать, любимая почему? Работа, потому что у нее много работ интересных.
Ну, что бы вы назвали вот безусловной удачей, то, что вам кажется вот самое такое вот попадание абсолютно в роль?
Ну, все практически...
Не вытянул.
Нету каких-то таких промахов.
Есть. Я не спрашиваю про промахи.
Не промахи, провалы были, такие провалы. Громкие.
Да ладно, серьезно?
Да, конечно.
Это что же такое было?
Были.
В театре?
Да.
Серьезно?
Да, конечно. Ну, не назовись, но я с ней провалилась. Так вообще.
Как? Я так любила. Что со мной то происходит? Я обожала этот спектакль.
Но потом я стала играть лучше. Если вы смотрели его позже, первый спектакль был такой вообще провал.
Театр Маяковского, Доронина, Аркадина, Симонова, да. Нина Заречная, Костолевский.
Но поскольку вы молодая, Ксения, вы, по-видимому, пришли уже...
Ну ладно, я смотрела на премьере этот спектакль. Я помню прекрасно, какой на меня произвел впечатление.
Премьера это был провал такой, меня критика просто сравняла с землей.
Она была сравнена с Верой Комиссаржевской, которая тоже был первый провал «Чайки».
У Комиссаржевской не было провала.
Ну первый-то.
Я хочу сказать,
нет, у нее был сразу триумф, он единственный.
Да?
Что
да.
Касается...
А у кого провал? Амхате?
Да, у этой, у Роксановой. Угу.
Что касается Жени, что касается меня...
Придумал ответ.
Пока мы болтали.
Нет, я просто хочу сказать, что так как-то сложилось, что практически всегда основные свои работы, наиболее какие-то серьезные и значительные, Женя делала, как бы так сходилось, что это был ее личный интерес. Она так хотела, она так чувствовала материал, она его понимала и им жила. Что касается меня, то же самое. Я в этом смысле, мои ощущения, какие-то восприятия мира и возможность как-то ответить миру своим каким-то мироощущением, оно всегда совпадало. И это, я считаю, что мне повезло, потому что я не член Союза кинематографистов, я как-то существую отдельно. И поэтому вот возможность, так сказать, вот так посмотреть на... то или иное событие, на ту или иную мысль, найти какой-то самостоятельный способ выражения, это огромнейшая роскошь, которую мне судьба, и, конечно, во многом и Женя, мне позволяет сделать, и я в этом смысле, конечно, удивлен, что вот как-то так сходились звезды, что и «Шут-фильм», который вот говорили, что его мало, но в свое время был, сейчас уже говорить смешно, потому что это было, по-моему, 120 копий, и это был огромный прокат, 12 миллионов зрителей, это колоссальный был прокат. Угу. Хотя тогда это был небольшой прокат. И «Униженные и оскорбленные», и «Дети Арбата», и последний фильм «Цветущий холм». В общем, это все это было сделано, так сказать, по собственной мысли. Как бы. Вот эта странность судьбы и странность, что... так может случиться в жизни.
Скажите, Андрей, вам когда-нибудь приходилось защищать свою жену от обидчиков?
Еще как, конечно.
На улице?
Постоянно.
Ну, может быть, и не на улице. Не знаю. Мне так кажется, что вы так за нее переживаете, и иногда можете и в морду дать кому-нибудь.
О, да.
Да? Может? Да?
Всякое бывает.
Но меня мало обижали в этой жизни. Мне везло.
Ну, мучили. Какие-нибудь поганые режиссеры.
Нет.
Нет?
Нет, у меня, конечно, я очень... У меня много было подарков судьбы, и, в общем, мне очень, очень, очень везло в этой жизни. Я прекрасно отдаю себе отчет, и я понимаю, что очень...
Ну, вы такой стойкий, оловянный солдатик.
Я очень сильный.
Да, да. Хотя очень тяжело.
Ну, кстати, в первых фильмах Женя не снималась у меня, не в шутке.
Настасья Кински. Я тоже сегодня вспоминала, когда вот шла на программу, думаю, наверное, знаешь, на этом месте должна была быть Симонова.
Когда Настасья Кински была, значит, она дала согласие, и, значит, было ясно, что она будет сниматься, и я пришла в театр, и ходила по театру с радостным лицом и говорила: «У Андрея будет сниматься Настасья Кински». И моя подруга, наша замечательная актриса Таня Орлова, сказала: А ты-то чего радуешься, дура? Сказала она мне. Потом я вспомнила ее слова не раз.
Кино вообще серьезное должно существовать, и оно сейчас обретает свою жизнь.
Заметает
следы. И слава богу.
Расскажи, как ты из Ильинске. В следующей передаче
мы вам расскажем.
Ты расскажешь, как ты работал с Настасьей Кински.
Ну, слава богу, Кински далеко, а Евгения Симонова здесь рядом.
Обошлось. Слава богу, обошлось.
Поэтому еще раз, заканчивая программу, я хочу напомнить, что мы сегодня говорили про фильм «Многоточие», где Евгения Симонова сыграла главную роль, а режиссер этого фильма Андрей Шпай, который не жалеет, что эту роль сыграла у него именно Евгения Симонова.
А не Настасья Кинская.
Спасибо, ребят, до встречи.
Спасибо.
Программа